программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы – член научного совета Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук, профессор военного университета Министерства обороны Российской Федерации Юрий Викторович Рубцов. Добрый день.
Добрый день.
Юрий Викторович, ну, с прошедшими праздниками Победы все равно-то какая-то вот инерция, ощущение этого праздника сохраняется. Мы пережили такой вот общественный, я считаю, подъем, несмотря на фон, а может быть и благодаря тому, что такой фон.
Вероятно, благодаря. Благодаря тому, что сейчас ситуация общая, напряженная, и вспомнить о славной победе – это дорогого стоит в этих условиях.
Но вообще вот сейчас, когда происходит осмысление истории, вот эти дни праздничные, а все это как-то неотделимо получается от того контекста, вот, в котором мы живем, от тех обстоятельств, в которых мы находимся сегодня, и которые мы, конечно, переживаем. И вот мне удалось на одном из ваших сайтов прочитать такой вот заголовок вашей же статьи. «Операция по денацификации Украины есть логическое завершение Великой Отечественной войны». Вот что вы имели в виду?
Я думаю, что ничего сверхъестественного в этой моей мысли, может быть, сверхнового, новаторского нет. Вот вывод, к которому я пришел, анализируя события, связанные с Великой Отечественной, с борьбой в том числе в ходе войны и после нее с украинским национализмом, а по существу с неонацизмом, и сегодняшнюю ситуацию, сегодняшнюю специальную военную операцию. Что-то сверхноваторского нет. Но важно, на мой взгляд, вот какая важнейшая деталь. За что воевали наши отцы и деды Великой Отечественной? Чтобы, образно говоря, забить осиный кол в гроб нацизма. И, наверное, 9 мая, когда они расписывались на Рейхстаге, было полное понимание того, что долг выполнен, что с нацизмом покончено. Но то, что было вполне определенно и ясно, и, наверное, правдиво для 1945 года, спустя десятилетия, требует корректировки. Что я имею в виду? Латентно нацизм развивался. И мы знаем, в Западной Европе. Ну, спросим, откуда же столько нацистов в составе украинских вооруженных сил из всех стран, буквально начиная от Северной Европы, и тут и Латинская Америка, и Австралия, и кого хочешь, со всех континентов. Если неонацизм был задушен в 1945-м, откуда столько этих неонацистов? Ну, а приближаясь к нашей действительности, борьбе с украинским неонацизмом, совершенно ясно, что эти процессы шли, я сравниваю их с пожаром на торфянике, очень долго огонь идет где-то там под крышей, под землей, накапливает энергию, а потом дает вспышку и страшный пожар лесной.
Вот это примерно все, та при же всем при том, что при всем при том, что это был Советский Союз, и уже много об этом говорили, о преждевременном освобождении бандеровцев, и не только, да, о выдвижении, да, да, даже на административные должности, дескать, они должны впитать в себя всю правду, матку о советском строе и перевоспитаться трудом. Но они трудились иногда на таких постах, которые формировали и создание молодого поколения, и на административных, районного уровня, а иногда и выше.
А что вы хотите, если секретарь ЦК по идеологии, ЦК Компартии Украины Леонид Макарович Кравчук, первый президент незалежной Украины, открыто признавал, что он был связным у ауновцев, носил сведения, помогал, пусть малолетним, продуктами этим.
Ну, а потом написал боевикам. Книгу «Россия, не Украина», да.
Естественно.
Но, кстати, сказать, я хотел бы вот насчет наемников сказать, да, два слова. Вы совершенно правы, как-то об этом мало задумывается. Да, конечно, среди наемников есть люди, которые солдаты удачи, точно, да, то, что, да, мы говорим.
Дикие
они
гуси.
Хотят, да, заработать. Им иногда идеология – это, как говорится, дело десятое. Но в данном случае, когда мы видим, как они легко переодеваются и набрасывают на себя все вот эти символы нацизма, что они говорят, как они действуют, они, это, как говорится, нельзя пролежать в комнате с нафталином и не пахнуть.
Да.
Но а некоторые ультраправые, конечно, именно мотивированы на идею
это бесспорно,
нацизма.
Бесспорно.
Поэтому если те, кто пришел как солдаты удачи, то они быстро обрастают вот этим душком, вернее, впитывают в себя душок.
А это иначе невозможно.
Да, и становится таким опасная такая смесь гремучая в виде этих наемников. И когда мы говорим, например, о наемниках из Польши, то мы можем не сомневаться, что там русофобия зашкаливает. Это воспитано поколениями, учителем, вот как этот прусский учитель,
да,
сформировал успех и побед прусской войны, прусско-французских войн и прочее.
1870-го.
А польский учитель, он взращивал очень долго русофобию, которая вот сейчас воюет, представители и носители, которые воюют сейчас на полях Украины. Вы знаете, я что хотел сказать. Конечно, вопрос денацификации – это вопрос очень сложный, потому что это вопрос осознания. Ну, вот для меня вопрос демилитаризации, который мы, кстати, уже частично-то осуществили, частично, далеко не до конца, конечно, то вопрос денацификации, он гораздо более сложный. Как сложнее все то, что мы решаем в сфере духовной,
обязательно, в сфере воспитания, сознания, да,
информации.
Конечно,
это и будет это, конечно, очень представляет очень-очень большую проблему. Ну, хорошо, а скажите, пожалуйста, вот у нас есть сейчас шанс довести дело наших дедов до конца? Кстати, я хотел бы напомнить нашим слушателям, вы наверняка об этом знаете, вот вы говорили о том, что, конечно, когда взвился флаг над Рейхстагом поверженным и полуразрушенным, когда прогремели эти выстрелы такого импровизированного салюта, с восторгом, который делался солдатами, офицерами, конечно, думали, ну все, действительно вбили осиновый кол. А ведь прошло совсем немного времени, и выяснилось, ну, расхожая фраза, что Черчилль там дал команду оружие собирать, но, оказывается, в боевом состоянии находилось до 100 тысяч немецких частей из разных дивизий. Они проходили подготовку, они проходили инструктаж, и это лето, май и лето 45-го года. Так что держали, как видите, их, никто причем их не денацифицировал.
Ни в коем случае. Причем и организация армейская сохранялась полностью. То есть офицеры вермахта продолжали командовать своими же частями, подразделениями, как если бы это было до 9 мая.
В своей форме, шифрованной?
Да, все, абсолютно все сохранялось.
Ну, так вот.
Все сохранялось.
Удивительно.
Единственное, я прошу прощения, может быть, перебил, единственное, профессиональные военные, в отличие от профессиональных политиков, в данном случае в лице Черчилля, это вот генеральный штаб британской армии, там доложили объективную картину, что если, скажем, на флоте, на море, безусловно, будет преимущество за американцами и англичанами, то на сухопутном фронте, европейском, Красную армию в том состоянии, в котором она была на май 1945 года, победить в тот момент было невозможно. Поэтому лучше
ну, поэтому и назвали
не
план немыслимое,
кота да. за усы.
Но смотрите, в Штатах ведь аналогичный план Пинчера разрабатывался, и прям практически тоже сразу после Второй мировой войны, но там расчет делался на атомные бомбы, но носитель был не готов, не мог такую тяжесть поднять, не было таких самолетов, чтобы массово, значит, их использовать, эти бомбы, и тоже как бы почесавшихся, да, задумавшись, вернее, они решили все-таки не предпринимать.
Позвольте одну маленькую ремарку. Вот интересно, мы в этом году празднуем 80-летие основных событий 43-го года. Так вот, первые аналитические записки Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов о возможности военного противостояния с Советским Союзом появились еще вот в середине 43-го года, еще до Тегеранской конференции.
Ну, кстати, вот мы задаем вопрос, мы сейчас об этом поговорим. Да, и вот именно о событиях 43-го года, это же, конечно, и Сталинградская битва, завершение, Курская битва, освобождение Левобережной Украины, освобождение Киева, но мы поговорим. Кажется, если говорить о когда все-таки стал ощущаться этот перелом в ходе войны, наверное, вот когда стали писать такие планы, потому что поняли, что
да что
войну
Советский
Гитлер
Союз,
не выиграет.
Да, в принципе, сможет уже после Курского сражения, после Курской битвы.
До открытия Второго фронта.
До открытия Второго фронта может даже обойтись без Второго фронта.
Вот прежде чем перейти к вот этим событиям 80-летней давности, 43-й год, он действительно год необычный очень, действительно, очевидно, был переломный. Хочу вот еще одну такую деталь в отношении с союзниками, которую я не знал и узнал совсем недавно, хотя она известна была, но вот буквально отгремев закончились бои, как в песне поется, 11 мая. 11 мая Трумэн, после кончины Рузвельта, он издает такой вердикт, который приостанавливает действия ленд-лиза.
Так точно.
И это по отношению к разрушенной стране и разрушенному союзнику, на которого Вашингтон рассчитывает, что да, он будет воевать с Японией. Да.
Правильно, да.
И вот он, несмотря на это, подписывает этот указ о приостановлении действия ленд-лиза, и корабли прямо в море разворачиваются и уходят обратно. И это все 11 мая. Я, честно говоря, поражен, с одной стороны, такой как бы коварной такой несправедливости по отношению к союзнику. Это в то время, как мне вот прислали марку с цитатой Сталина. В то время издавалась такая красная марка, и на ней написано «Слава!» И в такой вот интересной последовательности «Англо-советско-американскому союзу». Сталин. «Слава победе! Англо!» Ну, Советско-американскому союзу.
Советская,
да, 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 в центре советская, этой... да. Не по алфавиту, конечно, но да, может быть, поэтому именно, кстати, в середину он поставил коренным, как бы, да. Но на самом деле это все печальная история, а видите, она испуги и потуги одновременно составить план нападения на Советский Союз вынашивались, оказывается, еще в 43-м году, как вы говорите.
Да. И я думаю, что когда Сталин в Тегеране дал обещание все-таки, что Красная Армия будет участвовать в разгроме Японии, это был еще и важный политический, я бы так сказать, военно-политический крючок, на который Сталин подвесил, прежде всего, Соединенные Штаты. Он наверняка понимал коварство, в том числе, и, ну, может быть, это жестко сказано, мягче скажу, неоднозначность по отношению США к Советскому Союзу, и у Рузвельта, и в наибольшей степени у Трумана, но он понимал, что это вопрос коренной для США. Именно Япония. Германия не столько, сколько Япония.
Мы о Тегеране поговорим с вами обязательно. Это тоже событие 43-го года. Там интересные детали, о которых вы расскажете, я надеюсь. Ну вот давайте сейчас вернемся к этим событиям. Вот в чем заключался вот все-таки коренной перелом в ходе войны? Вот 43-й год. Давайте его так посмотрим ретроспективно.
Два слова, буквально два слова о том, что почти до сегодняшнего дня, но в советской историографии точно, отдельные группы историков полемизировали, когда же состоялся этот самый коренной перелом и в чем его суть. Кое-кто начинает этот перелом с Московской битвы.
Да.
Я думаю, что все-таки правы те, я разделяю мнение тех своих коллег, которые связывают это с событием 43-м годом. Вот как раз Сталинград и особенно Курск, они и сделали возможным не только, что очень важно, не только перехват, полный перехват стратегической инициативы советским командованием, и после этого уже эта инициатива немцам не отдавалась, но и перелом в экономике. Это очень важно. Мы в 43-м году, наша советская экономика, стала производить в несколько раз больше боевой техники и вооружения, чем страны нацистской оси. В конце концов, ведь Вторая мировая война, Великая Отечественная – это война моторов, это война техники. Безусловно, людской фактор играет огромное значение, но это, прежде всего, война техники.
Ну, и как вот и только... сейчас, в общем.
И сейчас, конечно.
Другой род техники немножко.
Да. Именно в 43-м году, даже не под Сталинградом, а во время Курской битвы, мы смогли обеспечить не только перевес в живой силе, но и в боевой технике. По артиллерии примерно в 3 раза, по авиации больше, чем в 1,5 раза. Естественно, это работа военной экономики, военного сектора экономики. До тех пор, пока мы не могли вот такое решающее преимущество получить, весы колебались.
Да, чаша весов колебалась. Вспомни хотя бы Харьковскую историю. Да,
да, да, да. Даже еще и в 43-м году.
Даже еще в 43-м году,
Харьков,
да.
И Белгород мы ведь вынуждены были отдать весной 43-го года, хотя уже войска двигались вроде бы по инерции, победной, в хорошем смысле слова инерции, после победы под Сталинградом.
Это при всем при том, что надо осознавать, что вермахту, ну и руководству страны в Германии удалось мобилизовать экономику европейских покоренных стран военную. И работали заводы всей Европы военные, от Чехии до Италии. И, конечно, ресурс был вполне, скажем так, с точки зрения индустриального производства оборонного, у Германии колоссальный ведь.
Я вам скажу больше. Германская экономика, ну, опиравшаяся, естественно, на технику и на сырье практически всей Европы, давала рост производства до мая 44-го года. То есть мы наблюдаем сегодня примерно ту же самую картину, как Украине помогает практически вся Европа, так? То же самое было и в годы.
И тем не менее удалось мобилизовать экономику. Вы, кстати, я бы обратил внимание на выступление Зюганова недавнее. Он интересную такую мысль высказал. Но он говорит, мобилизация, он говорит, не надо мобилизации нам общей людских ресурсов. Мобилизация должна быть в экономике. Ну что, в этом есть резон, конечно, потому что по напряженности противостояния мы, конечно, имеем дело не с каким-то ограниченным театром военных действий, а имеем такие серьезную тотальную войну. И она как раз в области логистики, производства оборонного сектора, технической мысли, конечно, военно-технической мысли. И здесь, конечно, нужна та мера и степень мобилизации, которая была во время Великой Отечественной войны.
Соответствовало тем усилиям, которые принимаются с той стороны, иначе...
Ну, вот вся история как бы учит, главное, чтобы она учила, действительно, потому что иронии по этому поводу, как иронии мы учимся много, истории, много всяких высказываний. Но пора бы уже и начать.
Давно пора, тем более, что мы сейчас уже воюющая страна. Да, может быть, в центре, может быть, в Москве, это не ощущается. Но война идет на российской территории. Не будем забывать, что и Донбасс, и Херсонская область, и Запорожская область – это уже Россия. Нельзя, на мой взгляд, относиться так, как где-то далеко за океаном что-то.
Ну, мы уже видим, что и Белгородская область затронута, идут обстрелы мирных населенных пунктов, и Брянская, да куда только они там не залетают, под Калугу уже залетают. И,
если уже Кремль атакует.
Да, Кремль атакует, то уже чего что, да. Так что я не думаю, что можно будет кому-то отсидеться при размахе таких вот событий исторических. Поэтому действительно мобилизация экономики сейчас вопрос вопросов.
И мобилизация человеческого фактора, не обязательно мобилизация в смысле пополнения новыми людскими ресурсами, кучу, а перестройка сознания.
Вот я и хотел сказать, ведь когда мы говорим о войне, Великой Отечественной войне, ведь там параллельно с вывозом заводов, да, которые потом прямо в цеха в полях ставились и реконструировались, был, конечно, трудовой подвиг, как мы говорим, это неимоверный труд. Люди бросали свое привычное жилье на морозе, в жару, они восстанавливали то, что перевозилось из оккупированных территорий.
Это подвиг тыла несоизмеримый.
И к этому еще надо было сохранить, сохранить тех, кто мог на них работать, обучить тех, кто будет водить новые танки, обучить новую плеяду летчиков.
Безусловно.
Ведь умножение военной техники требует умножения специалистов, естественно, воинских специальностей, я имею в виду.
Есть такая деталь, очень характерная. Многих трактористов призвали в период мобилизации первые волны 41-го года. Приказом Сталина они были все отозваны, потому что это потенциальные водители танков. Их не обучишь просто так.
Я тоже знаю людей, которые прошли финскую войну, Великую Отечественную войну, и меняли свои профессии. Это было очень интересно. Если человек начинал, например, просто пехотинцем рядовым, стрелком, потом он вдруг оказывался в артиллерийской разведке, а потом его переучивали на новое поколение самолетов Лавочкин, Як, которые пошли потом, и которые летали уже с покрышками, это битва за Кубань. Да, это уже у нас какой, 44-й?
43-й.
43-й тоже. Да. Кстати, вот вы сказали об авиации, в полтора раза увеличилось. Важно, что там, помимо Кобр, которые были тоже на вооружении, и там Харикейнах, которых не очень уважали, они горели слишком хорошо, не Кобры, а Харикейны, я имею в виду. Там появились действительно эскадрильи из новых замечательных самолетов. Да, Горбатый Яки, появился, бомбардировщик, истребитель. И появилась новая...
Ил-2 превосходный, лучший штурмовик Второй мировой войны.
Горбатый его называли из-за фюзеляжа. Но для этого нужны были люди. И вот люди переучивались, и довольно быстро переучивались, и летали успешно, вот с такими героями, как Кожеду, Покрышкин.
Правда.
Поэтому, конечно, здесь параллельно еще очень важно...
Это вот, кстати, один из элементов перелома. Что мы и в этом отношении смогли уже создать и кадры необходимые специалистов.
Покрышкин в своих воспоминаниях так и пишет о битве за Кубань, например, тоже 43-й год, как вы сказали. Он говорил, что это был перелом превосходства в воздухе.
В битве на Кубани, воздушной битве, мы завоевали и тоже уже не отдавали полное господство в воздухе.
Надо еще отдать должное тактике, которая принадлежала тому же Покрышкину, летать эшелонами, этажерка известная.
Так просто 61 самолет не собьешь вражеский, если не знаешь, как действовать по-новому, новаторски.
Ну вот смотрите, значит, возвращаясь к теме перелома во время войны, казалось бы, такая уже устойчивая из учебника взятая фраза, когда он произошел. Можно ли сказать, что вот не одно даже какое-то событие, а цепь военных важных событий, как победа, окончание Сталинградской битвы, Курская битва, да, освобождение Левобережной Украины, Киева, ну вот и битву за Кубань, наверное, надо тоже упомянуть.
Конечно.
Что вот 43-й, он оказался не в какой-то такой отдельной даже своей части, а весь в целом, как вот череда тех событий, которые переломили ход войны.
Еще забываем центральный и северо-западный участок Советско-Германского фронта. Вяземская операция 43-го года на центральном направлении, на московском, в том числе Смоленское сражение. Мы не должны забывать о том, что в 43-м году была прорвана блокада Ленинграда, и именно с этого началась, даже не со Сталинграда, не с победы под Сталинградом, а именно с прорыва блокады в январе 43-го началась года, вот эта вот цепь событий, означавших перелом в войне. В районе Демянска Северо-Западный фронт, то же самое. То есть все и фронт, и тыл за счет неимоверного напряжения 1942 года действительно были созданы условия для этого коренного перелома. Но если все-таки находиться в рамках, будем говорить так, на научного подхода, то все-таки сам перелом – это Сталинград, его финальная часть Сталинградской битвы, и, собственно, Курск. Все остальное – это уже следствие того преимущества, которое получила Красная Армия.
Ну, вот известно, что в июле-августе 43-го года была практически одновременно, параллельно с Курской битвой, известная высадка на Сицилии. И вот в западной историографии есть тенденция считать, что эти две операции, Курская и Сицилийская, они равновелики, одинаково повлиявшие на ход Второй мировой войны. Вот как бы вы это, как историк, прокомментировали?
Я думаю, что достаточно одной цифры, которую сейчас я приведу. Может, не одной, пару-тройку цифр. Размах Курского сражения. С обеих сторон участвует около 2 миллионов человек. Потери вермахта в результате Курской битвы более 500 тысяч человек. И Сицилийская операция. Потери вермахта убитыми и ранеными, это санитарные потери, не более 30 тысяч. Следствие Курской битвы – это вот те события, о которых мы говорили. В первую очередь, это практически полное к концу 43-го года освобождение всей левобережной Украины, освобождение Донбасса в том числе. Это завершение битвы на Южном театре военных действий в 43-м году, вот, связанное с Кубанью. А Сицилийская операция? Да, был серьезный политический фактор. Из войны вследствие высадки союзных англо-американских войск в Сицилии и Южной Италии, Италия вышла из войны. Но к лету, к осени, точнее, 43-го года, Италия уже не представляла собой сколько-нибудь серьезного союзника. Я полагаю, даже такая страна-союзник Германии, как, скажем, Венгрия, уже была, ну, армия венгерская, представлял больший потенциал для вермахта.
Но немцы все время поддерживали, больше это отвлекало их сил для контроля
над Италией. Конечно, а так они, как говорится, сократили даже фронт. Линию фронта, да, и смогли Балканы еще держать довольно долго, вплоть до 45-го года. Поэтому, мне кажется, даже вот такие 2-3 цифры уже показывают, что ну, несоразмерен вклад. Понятно стремление англоамериканцев приподнять сицилийскую операцию, но я думаю, это не очень продуктивно. Ни с научной, ни с какой угодно другой точки зрения.
Спасибо. Юрий Викторович Рубцов, член научного совета Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук, профессор военного университета Министерства обороны России, отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо большое. Через неделю продолжим нашу беседу.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.